«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти наводят порядок в Кандапоге после массовых беспорядков на этнической почве. По каким причинам социологи считают ситуацию в России предпогромной? Дискуссия о новой программе Союза правых сил. Есть ли перспективы у российских либеральных политиков? Процесс по делу об издевательствах над солдатом Сычевым. Почему обвиняемый отказывается признать свою вину? 65-летие со дня рождения Сергея Довлатова. В чем особенность этого юбилея? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 4 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В карельском городе Кандапога сегодня вновь совершена попытка поджога ресторана «Чайка». Злоумышленники бросили в окно бутылку с зажигательной смесью. Огонь удалось ликвидировать. Правоохранительные органы задержали 13 человек. Напомню, что в ночь на 30 августа в кандапогском ресторане «Чайка» произошла массовая драка между местными жителями и выходцами из Чечни. В результате 2 человека убиты, еще 3 находятся в тяжелом состоянии в реанимации, и данные о погибших расходятся. Позже, в субботу вечером, в Кандапоге был разгромлен ряд торговых объектов, которым принадлежат выходцам с Кавказа. В Карелию в ближайшее время приедут представители общественной палаты, чтобы на месте разобраться в причинах и обстоятельствах произошедших там беспорядков. А кавказская диаспора выдала сегодня 2 человек, которых власти подозревают в убийстве минимум 2 местных жителей. Об этом заявил глава Карелии Сергей Катанандов, который в воскресенье уже пообещал навести порядок в подведомственном ему районе. По его словам, власти республики готовы защитить представителя любой национальности. Об этой теме корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Ситуация в Кандапоге находится под контролем. С такими заявлениями выступают официальные лица Карелии. Для подавления беспорядков туда были стянуты значительные силы милиции. Правоохранительным органам потребовалось 2 дня, чтобы прекратить погромы и развести конфликтующих, местное население и выходцев из Чечни. Однако то, что ситуация в Кандапоге далека от стабильной, свидетельствуют милицейские сводки, поступающие из Карелии. Сегодня там произошла очередная попытка поджога ресторана «Чайка», который принадлежит чеченцам. Пожар удалось потушить. Наблюдатели отмечают, случилось это, несмотря на то, что здание находится под усиленной охраной милиции. 13 человек задержаны. В городском управлении внутренних дел сообщили, к ним применили административные меры наказания – штраф. О событиях в Кандапоге с местным политиком Александром Чаженкиным беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Какова все-таки подоплека событий в Кандапоге? Есть ли здесь борьба экономическая? Борьба кланов.
Безусловно, есть экономическая борьба кланов, есть и составляющая национальная. Речь идет о столкновении южных диаспор, которые контролируют рыночную торговлю и ресторанный бизнес в городе Кондапоге с местными предпринимателями. Когда-то, давным-давно, еще в 90-е годы, ресторан «Чайка», один из крупнейших ресторанов в городе Кондапоге на тот момент, был передан, естественно, без конкурса в долгосрочную аренду одному из предпринимателей. И именно этот ресторан «Чайка» стал притчей во языцах в городе Кондапоге. Он стал местом сбора различного рода криминальных элементов, которые неоднократно там устраивали драки, в том числе со стрельбой и так далее. И все это закончилось на прошлой неделе убийством 2 коренных жителей. И в ответ в городе Кондапоге было, можно сказать, организовано противостояние населения.
А как вы оцениваете деятельность власти?
Конечно, виноваты власти, которые упустили в бесконечной своей череде выборных процессов изменения начальников среди структур и МВД, и местного самоуправления. В итоге было упущено моменты, когда все это можно было отрегулировать. Сейчас власти пытаются принять достаточно жесткие меры, в том числе специально созданная комиссия по этому конфликту рекомендовала местному самоуправлению города Кондапоге разорвать договор аренды с предпринимателем, который арендует ресторан «Чайка». В том числе они пытаются собственным вмешательством и не только МВД, но и власти Республики Карелия помирить стороны.
Такого мнения карельского политика Александра Чаженкина. Первые сигналы о беспорядках в Кандапоге поступили еще в середине прошлой недели. Началось все с массовой драки в ресторане «Чайка», в результате которой 2 человека погибли, более 10 получили ранения. Очевидцы рассказывают, что конфликт произошел на бытовой почве, однако уже на следующий день активисты из движения против незаконной миграции обратились к жителям с предложением выселить из города представителей Кавказа и Средней Азии. Частью населения такой призыв был поддержан на ура. Начались погромы торговых точек иногородних. Правоохранительные органы задержали более 100 человек. Административные меры наказания в виде ареста до 15 15 суток применили к 25. Из Карелии передает журналист Ирина Пяхтина.
Глава Карелии Сергей Катанандов вчера провел правительственное совещание. На нем решено закрыть ресторан «Чайка», массовая драка в котором привела к погромам. Судьба этого заведения будет решена горожанами. Городскую администрацию обязали выделить на рынке торговые места для местного населения. Если этого не произойдет, то рынок будет закрыт. Обсуждали также организацию безопасности в школах, в том числе с привлечением нарядов милиции для охраны детей. Как сказал Катанандов, будут собраны и все предприниматели Кондопожского района, ряд министров, чтобы прояснить ситуацию, кто кому мешает, какие проблемы и предложения есть у бизнесменов. Глава Карелии заявил, что власти готовы защитить представителя любой национальности.
Председатель правительства Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Карелии в бездействии. Он заявил, что если карельские власти не могут найти формы и методы урегулирования ситуации, то мы сумеем найти правовые методы, способные привести ситуацию в правовое русло. Прокомментировать заявление чеченского премьера я попросил обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую.
Лучше бы он помолчал. В межэтнических проблемах глупое вмешательство – это как бензин, который в этот конфликт подливают. В более общем плане, я думаю, что все-таки Кадырову надо научиться хотя бы писать без ошибок. В заявлении Кадырова слово «кандапога» написано с двумя ошибками. Это такой же позор, как и погромы.
Российские руководители правоохранительных органов периодически заявляют о том, что преступность не имеет национальности. Однако, когда происходит конфликт, подобный тому, что произошел в Карелии, сразу же всплывают там национальные этнические группировки, кавказские этнические группировки.
Я даже в какой-то степени могу понять этих чиновников и своих коллег. Сколько раз мы в редакции думали, а как писать об ингушско-осетинском конфликте, тяжелейшем, продолжающемся до сегодняшнего дня. И приходили к выводу, что лучше дуть на воду. И поэтому, наверное, перестраховываясь, люди пытаются говорить, да-да-да, вы знаете, это не этнический конфликт, это бытовое, это пьяная поножовщина, это все что угодно, только чтобы не взбудоражить. Заявления Кадырова так же опасны, как заявления деятелей из организации против нелегальной миграции, которые сейчас также двинули. Это такая же опасность, как наши, которые выдвинулись, комиссары этих проклятых наших, которые поехали туда. Они только подливают масло в огонь.
Депутат Государственной Думы от Чечни Руслан Ямадаев называет произошедшее в Карелии криминальными разборками.
Думаю, это криминальная разборка. Уже прекрасно, знаете, я думаю, за этим стоит криминал. В любом населенном пункте бывают и драки, бывают и похлеще, а тут подняли народ. Мне кажется, за этим стоит криминал. И думаю, спецслужбы в ближайшее время ответят на этот вопрос. Будем разбираться и ни в коем случае не допустим такого, чтобы любой национальности там выдворяли. Это граждане Российской Федерации, и они имеют полное право работать там, где хотят, и жить там, где хотят.
Сегодня стало известно, что в Кондопогу отправилась делегация парламента Чечни. Также в Карелию приедут представители общественной палаты, чтобы на месте разобраться в причинах и обстоятельствах произошедших там беспорядков. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Сейчас в эфире программа «Время свободы». Понедельник, 4 сентября. Продолжаем анализ главной темы дня. Итак, в Кондопоге задержано свыше 100 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках. Генеральная прокуратура заявляет, что не располагает информации о межэтническом конфликте в Кондопоге. Это довольно странно, поскольку ни у кого не вызывает сомнения, что русские били кавказцев, а кавказцы били русских. Социологи считают события в Кондопоге трагическим, но закономерным, увы, для нынешней России событием. Рост ксенофобии и национальной нетерпимости, вызванный целым комплексом социальных и политических причин, особенно заметен в депрессивных промышленных центрах, малых и средних городах, как раз вроде Кондопоги. На эту тему я и беседовал с известным московским социологом, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра Львом Гудковым. Что говорит социология вот по какому вопросу? Почему русские бьют чеченцев, а чеченцы бьют русских?
Это не только русские бьют чеченцев, а чеченцы русских. Можно говорить вообще об общем росте ксенофобии в стране в целом. Такой замечательный заметный рост ксенофобии начался примерно со второй половины 90-х годов и особенно усилился с начала Второй Чеченской войны, с приходом Путина и общим подъемом такой неприязни к выходцам Кавказа и прочее. Уровень вот этой ксенофобии, ну, можно его назвать запредельным или предпогромным, но, во всяком случае, он чрезвычайно высок, где-то около предельных значений. То, что произошло, скажем, в Кондопоге, это не случайно, мне кажется, это... Я просто, основываясь на наших данных, ждал, когда это произойдет. Произойдет явно это не в Москве, а где-то на периферии. Но настроения такие. В целом по стране запретить пребывание на территории вашего города приезжих с Кавказа хотели бы 58%. Простить процедуру высылки мигрантов с Северного Кавказа 78%. Ограничить возможности переезда представителей вот, нерусских народностей на территорию России 66%. Это говорит о том, что напряжение достигло какой-то критической точки.
Вы перечислили ряд причин, которые привели к тому, что это напряжение возросло. Чеченская война, приход Путина. Есть ксенофобия снизу, есть общественная ксенофобия, которая спала, а теперь проснулась. Откуда она вся взялась?
Как всякое такое массовое явление, оно все-таки обусловлено несколькими причинами. Это рост значительного социального напряжения, расслоение в обществе, появление зависти социальной, ощущение несправедливого устройства общества, безвыходности. И очень важный момент – это попытка защитить неустойчивое положение, особенно слабых, низших слоев. Как это можно сделать? Прежде всего, восстановлением старой этнической иерархии, привилегированного положения русских. С другой стороны, это общая моральная деградация, потеря моральных авторитетов, значимых фигур, которым могли бы указывать или задавать некоторые нормы допустимого. По нашим данным, дело в очень заметном ослаблении сопротивления этнической нетерпимости и агрессии. С 98 года число людей, которые резко негативно настроены против любых проявлений вот этнической агрессии, нетерпимости, погромщиков, расистов, уменьшилось почти вдвое, с 32% до 18%.
Вы говорите о недовольстве и протесте низов. А вот это недовольство, оно может быть направлено по разным адресам. Это может быть направлено против самих себя. Я недостаточно богат, недостаточно хорош, потому что я недостаточно работаю. Этот протест может быть направлен против власти, и этот протест может быть направлен против инородцев. Почему в данном случае он оказался канализирован по национальной вот этой линии?
По этнической или национальной проще всего, потому что это социальные признаки, выделяющие чужих из среды. Поэтому на них легче направить агрессию, приписываем разного рода грехи, опасности и прочее. Это способ самоутверждения, чрезвычайно важный. В ситуации, когда нечем гордиться, нет оснований для самоуважения огромного числа людей, то единственный способ поддержать себя, что называется, в форме или придать себе достоинство, это унизить другого, ненавидеть другого. Я ненавижу, соответственно, я лучше, чем он. Это очень важный механизм поддержания идентичности в условиях такого разложения внутреннего. Очень важный момент – это разрешение на ненависть, связанную с войной и терроризмом. Вся кампания борьбы с терроризмом, как бы она там не была мотивирована наверху, она провоцирует эту агрессию, разрешая выплеск вот такой вот агрессии и ненависти. Что важно, вообще говоря, для консолидации особенно местных таких сообществ, потому что мы видим, что уровень агрессии он выше всего не в столице и не в селах, а именно в социально-депрессивных зонах, малых и средних городах. Собственно, Кондопога здесь хорошие примеры.
Власть не знает, что делать с ксенофобией. Она подстрекает ксенофобию. Она не хотела, чтобы так получилось, но ее политика, связанная прежде всего с политикой на Северном Кавказе, привела к нынешней ситуации, и власть теперь неожиданно получила вот такую проблему перед собой. Что верно?
Власть не определилась в этом. Власть наша чрезвычайно неумная и близорукая. Когда она одной рукой что-то делает, она не знает, что делает другая рука. Она действительно не хочет проявлений погромных. Она боится и больше всего хотела бы некоторой стабильности и порядка. Но она не в состоянии этого обеспечить, потому что в основе ее признания законности этого права, конечно, лежит именно борьба с чужими, называемыми террористами, узаконение правильности части войны на Кавказе, подогревание антизападных настроений и прочее. Это все старые комплексы мобилизационного общества, которые сегодня проявляются вновь, ну вот в такой вот форме.
Верно я вас понимаю, что власть российская не столько плохая или злая, сколько глупая?
Чрезвычайно глупая, трусливая и аморальная. Я бы подчеркивал этот момент, потому что провоцирование агрессии в одном месте всегда дает эффект в другом. Она этого не понимает. В принципе, ксенофобия – общераспространенное явление, и Россия здесь может отличаться только интенсивностью или степенью выражения этого. Ксенофобию просто так запретить или подавить невозможно, ее можно только регулировать. И здесь чрезвычайно важны, ну, во-первых, просто административные меры наказания, ну, копцев, вот примеры, или взрывы на черкизовском рынке, с одной стороны. А с другой стороны, подчеркивание своей позиции, недопустимости этого. Напомню, Шрёдер в Западной Германии, когда происходили какие-то акции против иммигрантов, или там Ширак во Франции, всегда принимали участие в демонстрациях или митингах протеста против ксенофобии. Наша власть прячется, и ее не видно. С одной стороны, она как бы поощряет такие эксцессы, говоря об угрозе террористы, о наплыве чужих, о том, что этнические иммигранты являются источником преступности или приезжие отнимают работу. С другой стороны, она страшно боится погромов. Именно вот нестабильности, потому что понимает, что она справится с этим может только лишь с большим трудом или вообще не может.
Известный московский социолог Лев Гудков. Беседу об ответственности власти за рост ксенофобии я продолжил с московским правозащитником Львом Пономаревым, лидером движения «За права человека». Бездействие властей, попустительство властей, росту ксенофобии, деятельности националистических организаций он называет среди причин всплеска этнической розни в Карелии. Как вы считаете, кто виноват в беспорядках в Карелии, русские или чеченцы?
Ну, очень интересный вопрос. Виноваты те люди, которые организовали вот именно эти массовые беспорядки. Одно дело драка, и вне зависимости, кто там погиб, там русские или чеченцы, это должен решать прокуратура и суд. А вот когда возник самосуд, когда стали выселять людей, вот виноваты те люди, которые организовали самосуд, так как это все было направлено против кавказцев, против чеченцев, то, по-видимому, это были люди других национальностей, я бы сказал, но не кавказцы.
Такого рода события становятся все более частыми. В Ростовской области была такая ситуация. Казачество там отчасти мобилизуется в южных регионах России для того, чтобы усиливать паспортный режим. А с чем все это связано?
Все это связано с тем, что растут ксенофобские настроения. Так, казенный некий подход к понятию патриотизм там, и так далее. Вот эта ксенофобия, она, значит, с одной стороны, есть снизу. Ксенофобия – это общая беда, общее явление для всего мира. И оно в том числе есть и в России. Но у нас есть еще дополнительные обстоятельства, когда вот эта ксенофобия расширяется, так сказать, ну, особые специфические условия политические в России. Но одновременно, к сожалению, ксенофобия есть, значит, распространяется сверху, от правительства, из Кремля. Несмотря на то, что иногда вяло они говорят, что надо бороться с ксенофобией, реально, политический заказ сверху на это есть.
Не могли вы конкретизировать, что значит политический заказ и что значит Кремль способствует росту ксенофобии? Что конкретно вы имеете в виду?
Имею в виду конкретно следующее, что вот есть такое движение, ДПНИ, движение против нелегальной миграции. Я знаю очень много фактов, связанных с тем, что эти люди поддерживаются и правоохранительными органами региона. В Москве, например, поддерживаются. Там очень много отставников, милиционеров. Значит, более того, не только отставников, но и действующих милиционеров. ДПНИ фактически поддерживается властью. Характерный пример, что вот в ноябре прошлого года, когда здесь был фашистский вот марш, он был разрешен. ДПНИ официально в нем подавала заявки, и они даже не были задержаны, хоть когда они нарушили запрет на всякого рода действия, экстремизм. Действия. А вот когда так мы подаем заявки на пикеты, там, митинги, демократы подают, им дают совершенно незаконные отказы, а уж когда они идут, вот эти митинги и пикеты, подразумевая, что отказ был незаконный, то их очень жестко пресекают все эти акции. Вот отсюда видно, что власть по-разному ориентируется на националистов и на демократов.
Я сейчас чуть сменю тему беседы для того, чтобы проиллюстрировать то, о чем вы только сейчас говорили. В воскресенье, насколько я знаю, вы были задержаны во время пикета у Соловецкого камня, связанного с очередной трагической годовщиной Беслана. Как там все происходило? дело?
Мы подали заявку на пикет в день, объявленный президентом России, днем день поминовения жертв террора. Нам сначала отказала центральная префектура, потому что якобы этот день праздник Москвы. Потом я обжаловал это. Ну, мне тут же позвонил чиновник Васяков, который мне писал эти отказы. Сказал, ну хорошо, он стал со мной торговаться. Давайте я вам дам в другом месте. Но вы же сами, он мне так сказал, вы же сами понимаете, почему я вам отказываю. Я говорю, понимаю, потому что там находится здание ФСБ. Он промолчал. И мы вышли на этот пикет. И мы столкнулись с тем, что вот мы привезли цветы. Нам даже не разрешили возложить цветы к Соловецкому камню. Все было огорожено. Там было больше 100 милиционеров, которые стояли вокруг. Тогда мы развернули плакаты перед милицейской цепью. Нас тут же задержали. В очень грубой форме задерживали, но не били. Волокли, сопротивление. В основном, как бы, силовой момент был связан с тем, что мы схватились руками. Они растаскивали нас. Направили в суд вот эти наши административные задержания. Нас осуждают по двум статьям административного кодекса. У меня, например, такая статья по организации санкционированного пикета, а второе сопротивление работникам милиции. Там написано «упирался ногами в асфальт».
Лев Александрович, я вернусь к теме межнациональных отношений. Чтобы мы не говорили о росте ксенофобии, о причинах, о Кремле и так далее и тому подобное, факт остается фактом. Большая часть населения России, ну, мягко говоря, с недоверием относится к выходцам с Кавказа, особенно к чеченцам. Что делать в этой ситуации?
Действительно, перед властью стоит гигантская проблема о том, что ксенофобия снизу, она не будет спрашивать разрешения у властей. И вот такие погромы, я думаю, могут произойти в любой момент по всей территории России. Это огромная тяжелая проблема. Вот как они будут разрешать сейчас ситуацию в Кандапоге, от этого многое будет зависеть и в других местах. Они должны добиться возвращения, очень важно, добиться возвращения кавказцев обратно в Кандапогу. Вот если этого не произойдет, считайте, что российская власть, значит, проиграла войну с фашизмом. На самом деле, формально борьба с ксенофобией ведется, какие-то огромные бабки чиновникам розданы. И все это давно уже распилено. Страна в какой-то момент столкнется с тем, что здесь будет установлена, то есть будет установлена фашистская власть. Мировое развитие показало, что есть стабильное управление страной, так сказать, возможно, только при двух вариантах. Либо деспотия и тирания, либо демократия. Обе тенденции у власти сейчас есть. Поэтому надо определяться, срочно определяться. Если демократия, тогда демократия должна строить граждан. Гражданские организации должны иметь голос. Либо будет установлен тоталитарный режим, и уже не Путин будет президентом, а будет настоящий такой кондовый фашист.
О причинах роста ксенофобии в России московский правозащитник Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 4 сентября. Главные темы второй половины часа. Дискуссия о новой программе Союза правых сил. Есть ли перспективы у российских либеральных политиков? Процесс по делу об издевательствах над солдатом Сычевым. Почему обвиняемый отказывается признать свою вину? 65-летие со дня рождения Сергея Довлатова. В чем особенность этого юбилея? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Свобода. Новости.
На юго-востоке Москвы в следственном изоляторе в заложнике захвачены начальник СИЗО и его заместитель. По предварительным данным, в заложниках могли оказаться не менее 15 человек. В корейском городе Кандапога по обвинению в участии в массовых беспорядках задержаны более 100 человек. Среди них 5 подозреваемых в убийстве местных жителей, гибель которых и привела к беспорядкам. В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены. В Магадане 5-е сутки продолжается бессрочная голодовка работников магаданских авиалиний. 12 голодающих требуют погашения долгов по зарплате, которые они не получали с сентября прошлого года. Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело против архитектора Трансвальпарка Надара Кончели в связи с амнистией, приуроченной к столетию Государственной Думы. На Алтае задержан заместитель министра регионального развития республики Владимир Акпашев, сбивший на автомобиле двух 11-летних мальчиков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Багдаде и его окрестности в ходе антитеррористической операции иракской армии за минувшие сутки убиты по меньшей мере 14 боевиков. В суннитских районах к югу от иракской столицы задержаны около 200 повстанцев. В столице Иордании Аммане убит британский турист, еще 5 иностранцев ранены. Как сообщил представитель правительства Иордании, исламский экстремист открыл огонь по иностранным туристам в центре Аммана у главной исторической достопримечательности римского амфитеатра. Нападавший задержан. Израильское правительство отложило на неопределенное время реализацию плана по выводу войск и еврейских поселений с палестинских территорий западного берега Иордана. Катар стал первой арабской страной, заявившей, что пошлет своих военнослужащих в Ливан в рамках международных миротворческих сил.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 4 сентября. Партия «Союз правых сил», обвинившая о скорой смене названия и необходимости обновления концепции своей деятельности, приступила к обсуждению новой партийной программы. Журналист Виталий Третьяков, бывший главный редактор «Независимой газеты», откликнулся на эту дискуссию публикацией заметок в стиле «Маргиналии». Это заметки на полях в газете «Московские новости». Третьяков подвергает проект программе СПС уничижительной критике, главное содержание которой в следующем. Чем была для России эпоха Бориса Ельцина? И чем стала эпоха Владимира Путина. С «Радио Свобода» в своих заметках Третьяков беседовать отказался, в отличие от лидеров «Союза правых сил». Над темой работал корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Главный редактор. Заметки Виталия Третьякова полемические. Вот небольшой фрагмент.
«Общество утратило идеалы свободы, которые в 90-е годы обеспечили победу над коммунизмом», говорится в проекте. «Цели развития не ясны. Россия движется на ощупь в неизвестном никому направлении».
«Это неизвестно СПС», отвечает Виталий Третьяков. «Большинство вполне определенно идет в сторону, противоположную хаосу 90-х.
Это произошло потому, что сегодняшняя российская власть отступила от демократического вектора развития России», продолжают авторы «Горизонта 2017». В результате страна столкнулась с колоссальными проблемами во внутренней политике, экономике и даже внешней политике.
Виталий Третьяков. «Проблем в десятки раз меньше, чем при Ельцине. По отношению к гражданам, особенно простым, Путин уж точно проводит более справедливую политику, чем была у либералов».
Заместитель председателя политсовета партии «Союз правых сил» Леонид Гозман обращает внимание на обстоятельства, сопровождавшие появление в московских новостях комментариев к проекту новой программы правых.
Ну, во-первых, это проект программы, это не более чем проект, который мы не публиковали, а повесили на свой сайт для обсуждения с заинтересованными гражданами. И в этом смысле мы, разумеется, благодарны за любые критические замечания, за стилистические огрехи, которые взял на себя труд отметить Виталий Тюевич и так далее. Видите ли, для московских новостей, ну, как и для любой другой газеты, не очень характерна публикация такого огромного текста. В московских новостях статьи я, Виталий Тойович, фактически это выдержки из нашей программы, плюс его замечания, занимают 3 страницы. Такое, в общем, не принято в московских новостях. Кроме того, в московских новостях, я являюсь давним читателем этой газеты, честно говоря, не принято публиковать столь критический текст без обращения к тому, в адрес кого направлена критика, для возможности ответа в том же номере газеты. К нам обращения не было.
Несмотря на то, что в маргиналиях Виталия Третьякова проект партийной программы, политическая история российских правых и в целом их позиция подвергаются критике, Леонид Гозман видит и позитивные моменты в публикации московских новостей.
Мне кажется, что появление такого текста свидетельствует о 2 вещах. Первое. О том, что в обществе есть спрос на правых, на союз правых сил. В какой степени мы удовлетворяем этот спрос? Это другой вопрос. Понимаете, это решает избирателям. Но внимание к этому тексту говорит о том, что этот спрос есть. Обратите внимание, что за это время было опубликовано достаточно много программных документов разных партий. Честно говоря, я не помню, чтобы их сколько-нибудь всерьез обсуждали. Наш проект почему обсуждают?
Леонид Гозман убежден, что ключевой в тексте Виталия Третьякова является идея противопоставления 2 эпох в современной истории России – путинской и ельцинской.
Это защита от нас, хорошего Путина, и обвинение нам в том, что мы за плохого Ельцина. Ну, ни фамилия Ельцин, ни фамилия Путин в тексте проекта не упоминаются. Тем не менее, действительно, Виталий Тойович абсолютно правильно заметил, что мы исходим из того, что 90-е годы, реформы 90-х годов, президентство Бориса Николаевича Ельцина является очень важным и позитивным этапом в развитии нашей страны. Так вот, взгляд на 90-е как на годы развития, как на годы роста страны, как на годы освобождения страны, этот взгляд становится, я не знаю, более или популярным, наверное, неправильно сказать, но есть запрос на этот взгляд. Вот как есть запрос на программу правых, есть запрос на этот взгляд. Общество, по крайней мере, часть общества готова отказаться от, ну, с нашей точки зрения, очень примитивного представления, что в 90-е все было плохо, а при Путине все стало хорошо. По-видимому, очень многих из властных структур такой подход не устраивает.
Это был один из лидеров Союза правых сил Леонид Гозман. По отношению к итогам и значению ельцинских реформ, единства в оценках нет и внутри демократического лагеря. Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов, в свое время один из создателей и идеологов партии «Яблоко», считает, что противопоставление ельцинского и путинского периодов неправомерно. Речь идет об одной и той же политической системе.
Ведь сегодня Путин и его режим ни на йоту не нарушили конституцию, которая была создана этими людьми. Она была создана ими для того, чтобы отстранить от принятия каких бы то ни было серьезных решений парламент, передать всю власть одному человеку и реализовать реформы таким образом, чтобы они были выгодны очень узкому слою людей, то есть построить олигархический капитализм, что они, кстати, и сделали. И в этом смысле Путин является наследником именно этого направления. Ведь вспомните, откуда в России возникло такое почитание Пиночета. Именно эти люди, которые основали впоследствии СПС, именно они говорили с придыханием о Пиночете, о сильной руке, которая проводила непопулярные рыночные реформы. Таким образом, то, что мы имеем сейчас, является естественным развитием режима Ельцина. Поэтому у меня крокодиловые слезы этих людей, а не вызывают сочувствия. Но я должен сказать, нашему обществу необходимо больше свободы. Нашему обществу необходима возможность формирования политических партий. Законы о выборах и законы о политических партий, которые действуют у нас в стране, действуют против нашей страны, не давая возможности ей постепенно вырасти в гораздо более эффективное государство.
Так считает политолог Вячеслав Игрунов. Проект новой программы Союза правых сил наверняка окажется в центре дискуссии на открывающемся 19 сентября съезде партии. Вполне возможно, что это будет последний съезд политической организации с таким названием. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за понедельник, 4 сентября. Александр Сивяков, главный обвиняемый по делу Андрея Сычева, заявил в суде, что следователи заставляли его признать вину, оскорбляя, подвергая побоям и лишая пищи. Причастность к избиению Андрея Сычева Сивяков отрицает. По его словам, в новогоднюю ночь, когда по версии обвинения произошел инцидент, он вместе со всеми военнослужащими лег спать и проснулся по команде «Подъем». Напомню, Сивякова обвиняют в том, что в январе 2006 года он и еще несколько военнослужащих избили молодых солдат в казарме Челябинского танкового института. Андрей Сычев получил тяжелые травмы, из-за которых ему впоследствии пришлось ампутировать обе ноги. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Челябинске Александр Валиев.
Обвиняемый уже успел сделать заявление о том, что он не признает своей вины по всем вменяемым ему 6 эпизодам насильственных действий. Другие потерпевшие по этому делу, рядовые Александр Сатушкин и Александр Ахмедов, в целом подтвердили показания Сивякова, что тот не применял к ним физического насилия. Вот что рассказала Марина Муферт, сестра Андрея Сычева, о сегодняшнем заседании.
Сивяков в туалете Сатушкина в обвинительном заключении есть слово «ударил», и Сатушкин Сивяков и оттолкнул. Сивяков объяснил это тем, что вот он просто шел в туалет, а там был очень узкий проход, чтобы ему пройти, ему надо было Сатушкина подвинуть. Поэтому он его легонько так толкнул, и все. Ничего в этом такого ужасного и страшного, как он сказал, нет. А также он заявил, что уважаемый суд, вы же понимаете, что все, в принципе, дерутся. Но дерутся играючи.
Потерпевший Ахмедов заявил, что эпизода с ним вообще не было, а также что он не давал показаний о насилии к нему в прокуратуре, а подписал протокол, предложенный следователем. Вот комментарий Марины Муферт.
Неприятная вот ситуация то, что я с Ахмедовым общалась буквально в феврале месяце. До начала вот этого всего процесса, да, они приходили к нам с мамой в общежитие медицинское. И этот Ахмедов при разговоре со мной говорил, как там все плохо, как все отвратительно, что их там постоянно бьют, старшие приездов постоянно какие-то претензии высказывают. А тут просто они, видимо, договорились с Севяковым, и вот Ахмедов пошел в отказ.
Также на заседании в понедельник Севяков успел дать показания об отношениях с Андреем Сычевым в сентябре-октябре прошлого года. Севяков обвиняется в том, что неоднократно наносил удары рядовому Сычеву. Подсудимый категорически опроверг предъявленные обвинения, заявив о том, что физического насилия не применял, претензии по поводу ненадлежащего качества уборки помещения не предъявлял, так как не являлся его командиром. После обеденного перерыва Севяков представил свою версию событий в новогодней ночи 2006 года. Напомню, по версии военной прокуратуры, именно в ночь на 1 января 2006 года Севяков заставил Сычева сидеть 3 часа на корточках, что и послужило основной причиной увечий рядового. По словам Севякова, в ту ночь он лег спать после отбоя, скомандованного в 3 часа. Во время новогоднего застолья, как сообщил младший сержант, он выпил около 30 граммов шоколадного ликера. По словам Севякова, уснул он примерно через 30 минут после отбоя. Ни над кем в ту ночь он не издевался, а проснулся около 10 утра, когда солдаты проводили уборку в казарме. Как сообщил Севяков, Андрей Сычев стоял и о чем-то мечтал, и младшему сержанту пришлось толкнуть его, чтобы тот пришел в себя. По словам Севякова, это был легкий толчок ногой, который не мог причинить вреда здоровью солдата. Во вторник суд продолжится. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это американский теннисист Андре Агасси, завершивший свою блестящую спортивную карьеру. А сейчас о другой актуальной теме дня. В 65-ю годовщину со дня рождения писателя Сергея Довлатова в театральном центре имени Мейерхольда в Москве состоялись два события, организованные Международным фондом Сергея Довлатова. Издательство «Махаон» представляло книгу журналистских текстов Довлатова, которую он писал в эмиграции для газеты «Новый американец», а театр «Практика» устроил вечер по прозе Довлатова с участием известных актеров, а также друзей и коллег Довлатова. Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Неизданного Довлатова теперь почти не осталось, сказали, представляя книгу «Речь без повода» или «Колонна». Редактора вдова Довлатова Елена и его дочь Екатерина, глава фонда Довлатова. В течение двух лет, с 1980 по 1982 год, Сергей Довлатов был главным редактором газеты «Новый американец» в Нью-Йорке. Веселый, независимый и от советских, и от антисоветских предрассудков. Из многих газетных текстов потом родились довлатовские рассказы. Трудность работы над книгой была в том, что в наличии остался всего один экземпляр подшивки газеты, говорят Екатерина Довлатова и Елена Довлатова.
Полная подборка «Нового американца» находится у нас дома в Нью-Йорке. Папа просил ее не выносить из дома. То есть мне нужно было лететь в Нью-Йорк, сканировать рисунки, тексты. Страницы обветшали, то есть бумага хрупкая. И не хотелось их никак испортить. Привозить их сюда и увозить обратно я бы ни в коем случае не рискнула.
Одна подборка «Нового американца» хранится, представьте себе, в Японии. Потому что выпускник Ейля, вот японский переводчик Довлатова, в момент выхода «Нового американца», возникновение новой вот этой прессы, что ли, российской в Нью-Йорке, он учился в Гарварде и, закончив, увез с собой вот все эти подборки.
О работе в газете «Новый американец» вспоминают Елена и Екатерина Довлатовы.
Просто было весело, мне нравилось туда приезжать, и я с удовольствием раз в неделю появлялась в редакции и особенно любила летучки. Всегда все происходило с юмором и со смехом. Очень часто, конечно, разговоры шли о том, где достать денег, как выжить. Но всегда не хватало, никто не умел вести дела. Но, тем не менее, даже это как-то обсуждалось с весельем.
Эти два года, которые я провела за работой в «Новом американце», я приезжала туда, в отличие от многих, каждый божий день и сидела за машинкой и набирала, довольно долго набирала тексты. Мне долго нужно было добираться до места работы. Естественно, я помню тот период, который сопутствовал возникновению этой газеты. Я, собственно говоря, об этом коротко, но все-таки написала. В этой книжке действительно есть какое-то количество совершенно незнакомых текстов, которые еще никогда нигде не появлялись. То есть, если вы захотите что-то узнать о жизни этой газеты, то вы можете прочитать в этой книге. Этим действительно эта самая книга отличается уже от того, что вам было известно. Собственно говоря, из-за этого идея издать такую книгу и возникла. К концу его работы в «Новом американце» наша семья пополнилась американским гражданином по имени Николас, сыном.
9 рассказов Довлатова в 80-е годы были напечатаны в журнале «Нью-Йоркер». Публикация даже одного рассказа означала большой успех и не только для русского, но и для американского писателя. О соответствии оригинала переводу говорят Екатерина Довлатова и Елена Довлатова.
Переводы очень хорошие, у них похожая музыкальность, только ритмика другая порой, хотя иногда она выдерживается. Но, естественно, те вещи, которые внес папа, то есть каждое слово начинается с разной буквы, конечно же, в английском не повторить. И какие-то реалии, естественно, в советской жизни тоже не перевести, то есть они теряются. Но очень много из юмора переводится. То есть, конечно, это не Довлатов, но какое-то ощущение, чувство родных текстов я все равно испытываю, читая по-английски.
Я однажды присутствовала на мероприятии, которое устраивают американские издатели. На этот раз оно было посвящено русской литературе. Оно называлось «Санкт-Петербург» даже. В числе авторов, тексты которых читались американскими же авторами, не актерами, были Набоков, Бродский, Теффи и Довлатов. С огромным уважением и почтением относились люди к текстам Набокова, но смеялись люди животным смехом именно над текстами, произнесенными по-английски, именно текстами Довлатова.
В Америке Сергей Довлатов получил настоящее литературное признание. С этим утверждением близких писателя трудно не согласиться. Удивителен и странен был возникший на пресс-конференции вопрос, насколько Довлатов нужен современной России. Несколько месяцев назад я была очевидцем того, как на конференции под названием «Средства массовой информации и нравственность» Сергей Довлатов был признан кем-то вроде автора морального катехизиса современного российского журналиста. Довлатова, как часть современной русской театральной культуры, на сцене театрального центра Мирхольда показывали режиссер Эдуард Бояков и актеры, читавшие отрывки из довлатовской прозы. Александр Филипенко в паре с Ингеборгой Дапкунайте читать продолжали, выходя на сцену, реальные герои довлатовских рассказов. Последние слова в спектакле произносила Елена Довлатова.
Рассказывала Елена Фанайлова о творчестве Сергея Довлатова и об актуальности его книг для сегодняшней России. Я беседовал с известным московским культурологом, публицистом и телеведущим Александром Архангельским. В 90-е годы о Довлатове говорили как о культовом писателе для российской читающей публики. Что-то изменилось или по-прежнему этот статус за Довлатовым сохраняется?
Я не знаю, культовый ли это писатель, но совершенно точно, что это очень живой писатель. Его обаяние никуда не исчезло. Другое дело, что растворился в истории слой, который ориентировался на Довлатова. Это слой позднесоветской интеллигенции. Миф о Довлатове создавал именно его читательская аудитория. Мифа больше нет. Сам писатель есть, его обаяние в его книгах, оно остается. Как всегда бывает, ту или иную литературную, не только литературную фигуру выносит на поверхность исторического процесса, потом она чуть смещается вбок. Ничего страшного для писателя в этом нет.
А как вы считаете, при всем при том, что вы говорите, актуальность Довлатова для сегодняшней России существует в его произведениях? Или это все-таки уже скорее историческая литература?
У Довлатова есть одно удивительное свойство, которое, с моей точки зрения, редко у кого есть. Это чувство свободы, которое пронизывает все его книги. Это грустное чувство. Он писатель, с одной стороны, невероятно веселый, а с другой стороны, писатель столь же невероятно грустный. Но, тем не менее, это чувство, вне которого Довлатова нет и быть не может. Он смотрит на мир глазами абсолютно свободного человека. И это делает его очень актуальным, потому что чувство свободы, от чувства свободы в России слишком многие сегодня готовы отречься. Я имею в виду даже не власть, я имею в виду людей, которые когда-то были гуманитарно ориентированными, а сегодня готовы стать в любую секунду обывателями, готовы забывать о сладости свободы. Вот это чувство сладости свободы у Довлатова присутствует в полной мере.
Вы сказали о том, что время чуть отодвинуло прозу Довлатова на обочину, но в то же время говорите, что забывается вот это чувство свободы. Здесь нет противоречия никакого?
Фигура Довлатова была отчасти во время перестройки, это часто случалось со многими людьми, про которых долго никто ничего публично не говорил, чуть-чуть мифологизировано. Сегодня это обычный большой русский писатель. Обычный большой русский писатель. То, что в его прозе присутствует качество, от которого отрекаться не след, это совершенно другая история.
Как вы считаете, в российский лексический обиход войдет понятие «вновь диссидентский писатель», исходя из тех социальных процессов, которые в России происходят, или это уже навсегда за спиной?
Я надеюсь, что никаких диссидентских писателей больше не будет. Что касается книжек, то их и пишут, и читают, и издают безо всякой оглядки на внешние политические обстоятельства. Я думаю, что эта ситуация будет сохраняться, по крайней мере, до тех пор, пока книжки не будут издаваться многомиллионными тиражами. Я имею в виду хорошие книжки. А это нам, я боюсь, не грозит.
Почему именно литература и свободное слово остается таким заповедником свободы мысли? Нет ни телевидения свободного, в политике российской происходит то, что там происходит. Почему литература?
А литература – это самое технологичное из всех медийных ресурсов. Я прошу прощения, такой сложный набор слов – объясню, что я имею в виду. Телевидение нуждается в огромных вложениях для того, чтобы картинка была яркая. Кино нуждается в невероятных деньгах для того, чтобы сюжет был хорошо реализован отличным режиссером, сыгран великолепными актерами. А книжка, в общем, нуждается только в некотором количестве свободного времени и воли к творчеству. Ну, можно встать пораньше, потом целый день работать на чужого дядю, но книжку можно написать без оглядки на переговорный процесс. Ни с кем не нужно договариваться о том, чтобы писать хорошую книжку. И я уверен, что литература в этом смысле, она такая очень легкая. Она дает возможность ту, которую не дает ни телевидение, ни кино, ни газета.
Культуролог Александр Архангельский о творчестве Сергея Довлатова и свободе литераторов нынешней России. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит разговор о российских средствах массовой информации. Вторая годовщина Бесланской трагедии. Я беседую с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой.
Информационная тактика, ее можно сформулировать такими словами. Не вспомнить нельзя, показать невозможно. Если говорить о программной политике всей минувшей недели, мы видели разную документалку. Опять вспоминали Галину Брежневу «Два вечера», дело Щелокова, было несколько разных фильмов на разных каналах про гибель лайнера «Адмирал Нахимов», вспоминали Евгения Леонова, а вот ни одной программы и ни одного фильма, посвященных Беслану, анализу этих событий, в эфире каналов, собственно, не было. Все свелось к таким аккуратным, сдержанным новостям, без крупных планов, без какой-то попытки посмотреть, а что, собственно, изменилось. Кто-то наказан, какие сделаны выводы, что происходит с докладом официальным и докладом неофициальным. В новостях, например, 3 числа был, безусловно, показан митинг в Беслане. С этого начинались все новости. Аккуратно обходились все неприятные темы.
Анна, вы прекрасно помните, так же, как и я, что за последние годы были два события, которые вызвали очень бурную дискуссию в журналистском московском сообществе, это как работать в дни и моменты вот этих трагических терактов. Речь шла о Дубровке, речь шла и о Беслане. То, что происходит сейчас на телевидении, в какой степени это следствие той дискуссии, или это вовсе не следствие той дискуссии, а речь идет только о том, что телевидение контролируется Кремлем?
Прямую это следствием считать нельзя, хотя, конечно же, есть вот эти вот опасения не педалировать печальные эмоции, не делать рейтингов на, как кому-то кажется, слишком политизированных темах трагедии. Еще есть гораздо более глубокий смысл. Телевидение просто стало другим. Страну не расстраивают. Страна и сама не очень хочет расстраиваться. Телевидение превратилось в такой абсолютный развлекательно-рекламный носитель, и поэтому это вкрапление новостей, конечно, выглядит очевидным диссонансом, если бы всерьез несколько дней об этом говорили. Даже в новостях нарезка вот из всех памятных мест, где при взрывах и штурмах гибли соотечественники, смотреть мне было как-то даже неудобно, потому что все это устно под видео, несколько десяток людей на Каширке, еще с десяток там на Дубровке. О немногочисленных митингах, которые были разогнаны, естественно, в новостях не упоминали, на РЕН-ТВ днем только вот было включение с Лубянки. Такое было ощущение, что лучше бы это все как-то смикшировать. Да, конечно, это все печально, опять вспоминали про несколько семей, про детей, слеза наворачивалась, но это была драма вот конкретных людей, которых заставляли вспоминать про это. Но каковы же сделаны выводы, какие последствия, что реально происходит сейчас в городе?
Это завершение большого пути российской журналистики, или это какой-то этап, за которым последует еще что-то? Или вот телевидение сформировалось, закостенело, и в эпоху Владимира Путина ничего другого ждать уже не приходится?
Я полагаю, что до 2008 года ждать действительно ничего не приходится. И если всерьез о чем-то и будут говорить, то только после 12 ночи в каких-то разговорах, где что-нибудь может прорваться, когда телевидение так безоглядно танцует, демонстрирует позитив и утверждает, что все то, что не нравится власти, это маргиналы, маргинальная политика и люди, которые пытаются на этом создать некий политический капитал, ничего другого в журналистике появиться и не может.
Российское телевидение и годовщина Бесланской трагедии. Телекритик «Свободы» Анна Качкаева. Человек дня Радио Свобода. 4 сентября американский теннисист Андре Агасси, завершивший свою блестящую спортивную карьеру. В матче третьего тура чемпионата США Агасси проиграл немцу Бенджамину Беккеру, выбыв из розыгрыша открытого чемпионата США. Как заявил Агасси еще два года назад, US Open 2006 – его последний профессиональный теннисный турнир. Андре Агасси 36 лет, он родился в Лас-Вегасе. За 21 год выступлений в профессиональном теннисе выиграл 60 турниров и 868 матчей. В середине 90-х годов в течение 101 недели был первой ракеткой мира. Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», один из пяти спортсменов, выигравший все четыре главных международных теннисных турнира. Единственный теннисист, который в течение карьеры стал обладателем «Большого шлема», победителем турнира «Мастерс», обладателем Кубка Дэвиса и золотой олимпийской медали. О человеке дня Радио Свобода говорит мой коллега Александр Геннис.
Агасси никогда не считался лучшим американским теннисистом. Им был несгибаемый Пит Сампрос. Зато Андре Агасси принадлежит титул самой яркой теннисной звезды поколения. Поэтому и для тенниса ему удалось сделать больше всех, после великого Борга, разумеется. Эксперты считают, что Агасси отличал зоркий взгляд. Он лучше всех видел мяч и чаще других знал, куда тот приземлится. Но не только игра принесла ему любовь поклонников, уважение соперников и зависть остальных. Теннис – ярмарка эмоций. Всегда на миру теннисист не может спрятаться за спиной товарищей по команде. Один на всех и крупным планом он проецирует свою индивидуальность на благодарных зрителей, заставляя себя любить или ненавидеть. Агасси был самой яркой личностью в профессиональном теннисе. Если, обратившись за сравнениями к другому любимому спорту, я бы назвал Джона Макенро нашим Зиданом, то Агасси – это Бекхэм с ракеткой. Блестящий законодатель мод, причем не только теннисных. Как многие из нас, Агасси начинал длинноволосым юнцом в радужном наряде хиппи, бесившим консервативных судей. Их нетрудно понять, ибо даже на корте он носил джинсовые шорты. Взрослее и старее, Агасси не отходил от моды, оставаясь любимцем рекламы. Побрив лысеющую голову и вдев в ухо серьгу, он переехал в новую эпоху, не растеряв популярности. Характерно, что среди его самых знаменитых побед – Барбара Страйзен и Брук Шилдс. Найдя счастье в браке с коллегой Штеффи Граф, Агасси оказался образцовым семьянином. Удачно сыграв в «Отцы и дети», он завершил путь из бунтарей и охранителей, создав в родном Лас-Вегасе чрезвычайно удачную программу для трудных подростков, в котором он сам когда-то был. В сущности, карьера Агасси сложилась в архетипический для поколения сюжет. Неудивительно, что, уйдя в отставку, позже всех, он был оплакан целым стадионом. В либеральном и амбициозном Нью-Йорке немало людей с похожей судьбой. К тому же именно они чаще всего достают билеты на US Open.
О человеке дня Радио Свободы говорил Александр Геннис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 сентября. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и до той поры после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Мой коллега Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам расскажет о самых интересных событиях в области культуры за последние дни. Среди тем его выпуска рассказ в Венецианском кинофестивале. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.